Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем утренний прайм серебряного дождя. Сегодня у нас четверг, а это значит, что с 10 до 11 утра в нашем эфире Набутов здесь. Forbes, Набутов, соответственно, это я. Forbes — это наши коллеги из Forbes'а, с которым мы делаем совместный коллаб каждый четверг. И, соответственно, мы берем какой-то из интересных материалов ведущего делового издания страны, посвященный не обязательно совершенно там миллиардерам или бизнесу, это и лайфстайл, это и дети, они пишут совершенно обо всем. И расшиваем здесь в рамках нашего эфира с профильными экспертами. Сегодня он с нами на связи, к сожалению, не лично в студии в силу объективных обстоятельств, Дмитрий Маневич, сооснователь и партнер международного агентства Pitch Sports, экс-директор по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок», Олимпийского комитета России и оргкомитета «Сочи-2014». Дима, здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Привет, привет. Ну а, собственно говоря, какой материал мы взяли форбсовый для актуализации, скажем так, совсем недавно, буквально пару дней назад, Forbes Russia со ссылкой на Daily Mail опубликовала статью, которая называется следующим образом. Конькобежка Лердам, это одна из главных звезд Олимпийских игр, звезда голландской сборной, самая красивая олимпийка, по мнению некоторых, так сказать, или большой части ее поклонников, заработала более 1 миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на Олимпийских играх после своей победы в одном из забегов, когда она стала олимпийской чемпионкой. Она расстегнула костюм, как делают часто конькобежцы, и вот, соответственно, там был виден специальный спортивный бюст из новой коллекции от, наверное, крупнейшей компании производителя спортивной одежды. Соответственно, потом все это видео уже распространялось на ресурсы, которые двигал Nike. Ладно, чем будешь там, будем скрывать. Ну и так далее. И, в общем, по информации Daily Mail, просто вот за это одно движение, за какой-то короткий прокат Лердам получила миллион долларов. Мы сегодня с Димой, как с большим специалистом в области спортивного маркетинга, решили обсудить историю, как сейчас монетизируются звезды мирового спорта. Здесь очень много всего, не только на Олимпийских играх, в баскетболе, в футболе, везде. Итак, но для начала коротко Евгений Зуенко про подробности этой олимпийской истории.
История о том, что нидерландская конькобежка Jutta Leerdam может заработать около миллиона долларов только за то, что после окончания олимпийского забега расстегнула комбинезон и показала спортивный бюстгальтер с логотипом компании Nike, широко разошлась по всем мировым медиа и соцсетям. Но это, конечно, не совсем верно и не совсем корректно. Сумма в 1 миллион известна только со слов одного из маркетологов, которого опрашивала газета Daily Mail, который просто оценил, сколько могла бы стоить подобная рекламная интеграция в прямом эфире олимпийского забега в самой популярной конькобежке мира. Это не совсем точная оценка. Может оказаться, что Nike заплатил гораздо больше, а может оказаться, что это входит в состав персонального контракта Jutta с американской компанией. Во всяком случае, она единственная нидерландская конькобежка, у которой такой контракт есть. У нее есть огромное количество рекламных интеграций в соцсетях Nike, и условия этого контракта широко не афишировались, поэтому мы можем только предполагать. Когда мы готовили материал по поводу Jutta и ее бизнеса, мы находили комментарии ее агентов, которые говорили, что привлечение Jutta Leerdam в качестве рекламной модели на интеграции для брендов, связанных с масс-маркетом, обходится в сотни тысяч евро. Поэтому да, Nike может заплатить миллион и может заплатить больше.
Ну вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что, конечно, такое может быть. Я думаю, что зрителям будет интересно, что Международный олимпийский комитет сдает свои позиции в отношении личных контрактов спортсменов, потому что раньше, если вы знаете, существовало такое правило 40 олимпийской хартии, которое запрещало всем атлетам, участвующим в олимпийских играх, любые рекламные активации со своими личными брендами там за неделю до и за неделю после периода проведения олимпийских игр.
С чем это было связано? С тем, что Олимпиада по традиции вообще, по идее, Олимпиада — это любительское соревнование? Изначально? Нет? Хотя давно в нем участвует профессионал.
Совсем другая причина. У МОКа есть топ-программа своих собственных спонсоров, которых они холят и лелеют. Это огромный огромные деньги. Это второй по величине доход МОК после продажи прав на трансляции.
Так.
И поэтому, несмотря на то, что МОК соблюдает clean venue до сих пор, то есть правила чистого объекта, в кадре вы не увидите во время трансляции коммерческих брендов, как на других соревнованиях, там в биатлоне, например, на арке.
Ага.
У МОКа такого нет. Но другие права он своим партнерам эксклюзивные предоставляет. И он любую олимпийскую ассоциацию предоставляет только им. Поэтому спортсменам запрещено было делать любые интеграции. То есть, условно, какой-нибудь лыжник выигрывал, например, соревнования, и во всех своих соцсетях миллионных запускал компанию с своим личным брендом, который никого отношения, который является еще и конкурентом, например, олимпийского бренда, например, не Coca-Cola, а Pepsi.
Так.
И его всячески этот бренд поздравлял во время игр. И понятно, что все внимание к этому лыжнику во время игр, и Pepsi получает то, что не должно получать, потому что не платил Олимпийскому комитету международному.
Да.
Поэтому правило 40 запрещало такие активации. Но спортсмены взвыли, а спортсмены все-таки кор, сердце всего этого движения, поэтому МОК в последние годы, начиная примерно с 2020 года и уже там ближе к 2022, пошел на попятную. И начиная с Парижа уже эти ограничения были сняты. Во время игр спортсмены имеют право на активацию личных брендов, но без привязки, как это заявлено, без привязки к олимпийской любой символике. Здесь я не... Здесь
так, а здесь исключение. Же вообще... Извините, ну это же не... Но это же нативная интеграция. Может, это и не интеграция была вообще. На самом деле все конькобежцы, когда заканчивают и мужчины, и женщины, у них такие костюмы, если мы берем конкретно этот кейс,
да,
ну,
да,
костюмы
да.
На молнии, они отбегали, они вспотели, это колоссальное напряжение. Соответственно, они все по традиции, мужчины и женщины, расстегивают до пупа сразу картинку. Просто у нее вот так получилось. Было нижнее белье компании-амбассадором, которой она является, да. И компания-амбассадор взяла эту картинку, распространила по своим соцсетям. Там порядка полумиллиарда подписчиков. Ну и, собственно говоря, тем самым показал свою ассоциацию с олимпийскими победами. Но формально она ничего не говорила, ничего не делала. Она просто сделала все то же самое, что остальные. Как с этим быть?
Все правильно. Я думаю, что на самом деле здесь ситуация гораздо проще, потому что Nike, скорее всего, является еще поставщиком экипировки совместно с Ralph Lauren, американской сборной. Поэтому то, что атлет сборной США носит белье Nike, вполне себе сочетается с контрактом Nike, конкретно с этой сборной.
Да, но это наверняка.
Ну, конечно, что личный контракт еще дополнительно там добавил ей немножко денег за эту презентацию.
Да, но при этом вы еще правильно говорите, что у самого соревнования, или если брать не Олимпиаду, например, лигу, какую-нибудь лигу, неважно, баскетбольная лига Америки, например, Adidas может выступать, быть официальным партнером NBA, но при этом персональный контракт у некоторых суперзвезд, например, с другим производителем, прямым конкурентом, тем же Nike, и они выходят и играют в кроссовках конкурента, переманивая тем самым себе весь интерес. Вот как это решают? Как быть?
Абсолютно точно. В каждой лиге, в каждой профессиональной лиге, в каждом виде спорта, в каждом крупном правообладателе существуют собственные правила на эту тему. Понятно, что, вот, например, в больших футбольных турнирах звезды, ну, им сложно что-то запретить. Без них просто это мероприятие не состоится. Поэтому, да, конечно, когда они играют в бутсах, например, компании конкурента, основного партнера этого соревнования, ну, ничего не может с этим поделать организатор. И это допустимо, и это правильно, и это нормально. Зарабатывают на самом деле все, и это называется, знаете, в спортивном спорте, в спортивном маркетинге есть понятие ambush-маркетинг, то есть умный маркетинг. Это такие вот умные подколки, которые, между прочим, не нарушают действующие регулирование. Ну, условно.
Да, приведите пример несколько примеров.
Очень простой пример из Сочи, когда самый древний партнер, первый и древний, с 1928, по-моему, года, партнер Олимпийских игр, компания Coca-Cola, закупала рекламу в Сочи наружную, чтобы, значит, всех гостей игр торжественно встретить своим любимым красным цветом.
Так.
Но другая компания, ее конкурент под названием Pepsi, раньше подсуетилась и пару поверхностей закупила самых ключевых и видимых в Адлере и в Сочи. И повесила туда рекламу. Просто, значит, силуэты хоккеистов с клюшкой и шайбой, раскрашенные немножечко в национальные цвета, в цвета национального флага России и с подписью «Поддержим наших». Есть олимпийские кольца на постере? Нет. Есть формальная ассоциация с Олимпийскими играми? Нет. Но все поняли. И вот такие истории, как бы, ну, то же самое, что сейчас Пепси сделала, на самом деле, на самом смотримом спортивном событии года.
А, на Суперболе?
На Суперболе. Да, они запустили ролик, где медведь Кока-Кола, вот этот вот белый полярный мишка, приходит к психотерапевту и говорит, что устал он работать с этим брендом, потому что нравится-то ему на самом деле Пепси. И, ну, вот опять то же самое. Они украли медведя, чуть-чуть его подкорректировали, чтобы не нарушать права на самого медведя. И вот так потроллили Кока-Колу. Это нормально, это на самом деле разгоняет, мне кажется, всю эту индустрию, и всем это нравится.
Дим, скажите, пожалуйста, ну вы все-таки как один из самых известных профессионалов спортивного маркетинга в нашей стране, тем более работавший с Олимпийским комитетом.
Да не только в нашей, чего
уж. Да, уж, ну, хорошо, на Европе, на Восточной Европе, ладно, или я не знаю, когда. Да, да, во Вселенной. Да,
примерно так, да.
Хорошо, скажите, а насколько вообще корректно с точки зрения закона, вот вы привели несколько примеров, насколько корректно и законно выстраивать свои компании на уничижении прямых брендов конкурентов? Мы знаем подобные вещи, там, не знаю, из автомобильной практики немецкой, угу, например, угу, где они вечно друг с другом воюют, там Mercedes, BMW и Audi, они выстраивают компании друг против друга. То есть не на показать, что твой товар хорош, а унизить товар, ну, как бы, прямого конкурента.
Ну, я считаю, что должна быть, конечно, грань, и я думаю, что сильные бренды, у которых сильные команды, всегда эту грань соблюдают. Здесь, конечно, есть опасность того, что сейчас сильно вовлечен искусственный интеллект в создание креативов, и где-то нужен очень жесткий контроль, на самом деле, над этим, потому что вот как раз в таких вещах, в конкуренции брендов и вот в этой битве компании за клиента, можно клиента потерять, потому что все последние исследования по именно клиентской базе говорят о том, что запрос у людей-то на искренность, на доброжелательность, на открытость, и поэтому, если будет перекос и какой-то вот такой вот очень обидный панч в сторону конкурента, даже если он будет смешной и веселый, это может привести к потере аудитории и к переходу ее как раз к тому самому ненавидимому конкуренту.
Вы заговорили об очень важных вещах: искренности и открытость, честность. То есть ты рекламируешь тот бренд, которым реально сам пользуешься.
Да, абсолютно. Это же и спортсменов касается.
Именно так, как бы, и вообще в целом тягу именно на бренд амбассадоров, не на какую-то рекламу абстрактную, которая объясняет, что за товар, подчеркивает его конкурентные преимущества и даже унижает прямых конкурентов, а именно на именно лица, как проводники, люди, как проводники тех или иных сервисов или вещей и всего остального. У этого же есть и обратная сторона, особенно в спорте, связано, во-первых, с неудачами спортсменов. Олимпийские игры — это соревнования. Да. А бренды не любят ассоциироваться с неудачами. И вторая история — скандалы. Мы помним, абсолютно, особенно допинговые скандалы. Все это переживали, и наши спортсмены, и не наши. Одно из самых известных, наверное, это допинговое дело Лэнса Армстронга, самого великого велогонщика в истории, многократного победителя Тур де Франс, которого в итоге поймали на победителя онкологии, что, кстати говоря, привело к нему других спонсоров, уже не чисто спортивных. Потом его обвинили в допинге, лишили всех наград. В итоге, соответственно, от него отвернулись моментально спонсоры. Ну и так далее. Кто-то высказывается неудачно в соцсетях, сейчас очень много информации. Да, моментально уходят бренды. Это касалось теннисистов очень часто. Да, вот как с этим?
Вы знаете, на самом деле все то же самое на сегодняшний момент. Единственное, что я бы сказал так, что вот эти два упомянутые вами риска надо разделять. Так. Первый риск поражений, он не так важен для компании, если харизма этого спортсмена и обстоятельства этого проигрыша только добавляют драмы в эту историю спортивную, которую они поддерживают и которую зрители разделяют.
То есть проиграл в конкурентной борьбе на финишной черте, но бился
конечно,
до конца.
Вот вам самый яркий пример, только что произошел. Линдси Вон, 41-летняя горнолыжница, которая вышла на олимпийский старт с разорванным, а мы с вами знаем, что это такое, с разорванной передней крестообразной связкой. У нее просто ее не было уже на момент старта на Олимпийских играх. Она порвана.
Да, и тут
и
же
она,
же
тем не менее, выходит на разминку, проезжает разминку. И дальше все равно выходит на этот финальный старт, будучи фаворитом, будучи многократным чемпионом. И, конечно же, она, ну, конечно же, она падает, она окончательно разрывает там в хлам эту ногу, ее эпично на вертолете увозят со склона и дальше ее транспортируют в США, и да, все да. это наблюдает многомиллионная аудитория Олимпийских игр. Потеряет ли она какие-нибудь контракты из-за этого? Думаю, что нет, она приобретет. Понимала ли, что она делает, чем она рискует? Да, конечно, понимала. И я думаю, что более того, именно из-за того, что она является сильно медийной персоной, одной из лидеров, на самом деле, кстати, по заработкам среди тех, кто сейчас участвует в Олимпийских играх, она вот накаляла эту драму до конца, шла до предела и получила то, что получила, но я думаю, что она только приобретет в коммерческом плане.
Допинг. Я согласен,
вот
что, конечно, история не
со скандальным не поведением и с допингом, это, конечно, другая история. От этого не застрахован ни один бренд, который так или иначе активируется в спорте. И масса примеров, да, и допинг, и какие-то откровенно там неподобающее поведение спортсмена в состоянии опьянения, там, не знаю, наркотического опьянения и так далее. Ну, это риск, конечно, это риск. Поэтому существуют специальные команды, которые оценивают на входе кандидатов на амбассадорство то самое и пытаются исключить вот как бы самые такие варианты.
А если брать российский спорт, какие амбассадоры сейчас в спорте наиболее привлекательные? Что это? Классика, футбол, хоккей?
Вы знаете,
UFC?
Вот когда компании выбирают этих амбассадоров, взвешивается же ряд факторов. Во-первых, ну, в первую очередь, это, конечно, охваты этого спортсмена, его известность, его популярность. К сожалению, несмотря на то, что мы постоянно заявляем о том, что у нас очень спортивная страна, и мы очень хорошо смотрим спорт, если мы сравним...
Второе, это неправда.
Да и первое не очень правда. То есть мы сравнивали статистику, допустим, США-Россия. Вот самый взять, да, вот как бы США, как бы как пример того коммерческого успеха спорта и в командном, и в индивидуальном в плане во всем, в бренд-амбассадорстве, во всем, да, в связи бренда спорта и бизнеса. И посмотрим. Вот там занимаются спортом на самом деле, там выполняют такие, знаете, рекомендации по аэробной и силовой нагрузке люди. У них такие нормативы. Это как,
как ГТО.
Аналог ГТО, что ли, да. нашего, да. Там порядка 50% людей это не выполняет, несмотря на то, что там, значит, мы видим всегда кадры ожиревших людей, сидящих в сетях фастфуда. Вот. А если взять смотрение, ну там вообще просто вообще другие цифры. Там основные лиги смотрят, там 43% населения смотрят НФЛ-лигу футбольную.
Это американский футбол.
Да, американский футбол. 29 там примерно, по-моему, смотрят бейсбол, еще 24 NBA, и, по-моему, там НХЛ замыкает, там порядка 17% населения всего США смотрят эти лиги. А матч Супербоул, ну, все знаем, что матч Супербоул, который прошел недавно, это финальный матч по американскому футболу, завершающий сезон, где минута рекламного времени стоит порядка 8 миллионов долларов.
В этом году рекорд 10 миллионов за 30, да. За 30 секунд.
Да. Так вот этот матч, почему там стоит так реклама? Да потому что его смотрят 127 миллионов зрителей. И давайте для сравнения возьмем, например, статистику смотрения в России, ну не знаю, вот матч Евро 24 года.
Это мы берем крупные международные соревнования, потом да, я прошу Диму назвать, сколько смотрят даже топовые матчи чемпионата России, например, по футболу, «Зенит», «Спартак». Дима, об этом буквально через минуту, мы сейчас должны сделать паузу. Я думаю, что для людей не спортивных это будет, ну, может быть, откровение.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что, мы продолжаем Набутов здесь. Forbes. Вы на волнах серебряного дождя, дорогие друзья. Плюс 7-903-797-6333. Наш контактный номер на WhatsApp и Telegram. Сегодня обсуждаем спортивный маркетинг в контексте проходящих Олимпийских игр и истории со знаменитой голландской конькобежкой Юта Лердам, которая как бы невзначай прорекламировала нижнее белье после победы после получения золотой медали финиша своего забега конькобежного и, соответственно, получила за это миллион долларов. Ну, по слухам, возможно, эта сумма была чуть меньше, возможно, больше. Тем не менее, у нас на связи Дмитрий Маневич, сооснователь и партнер международного агентства Pitch Sports, экс-директор по маркетингу Лиги Ставок и Олимпийского комитета России и Оргкомитета Сочи 2014, один из самых разбирающихся в этой теме людей в нашей стране. И мы, естественно, не могли не зацепить основную тему, что все-таки... Ведь спорт — это шоу-бизнес, профессиональный спорт — это шоу-бизнес. Правильно я понимаю? Это часть...
Да, абсолютно.
Это
да.
конкуренция за...
Должен быть.
Ну, по идее. То есть это конкуренция за наше с вами внимание. И спорт конкурирует с чем? С сериалами, с кино, с компьютерными играми.
Да.
Да.
Но вы знаете что? Знаете что? Кстати, вот интересный факт, пока не забыл. Например, в западных странах, в США, например, спорт является якорем любых платных подписок. А почему? Потому что спорт — это единственное, что до сих пор еще смотрят очень много вживую, потому что это эмоции реального прямого эфира. Очень мало таких событий осталось. Все остальное ты смотришь в записи. Сериалы, фильмы, это уже новости, ты все можешь посмотреть в записи.
Разумно.
А спорт — нет, это эмоции.
И тут, собственно говоря, соответственно, главные звезды этих зрелищ, они, естественно, интересны рекламодателю, и они идут на всякие разные интересные придумки и ухищрения, как вот с Ритой Лейердам, иногда очень нативные, как бы случайно, но, тем не менее, крупные бренды в этом заинтересованы. Я думаю, что Дима нам подкинет еще каких-то интересных примеров из спортивной практики, как задействовали суперзвезд. Соответственно, все упирается в смотрение зрелища. Вы приводили там цифры американские. Известно, что это как бы главная страна в части развития спортивных индустрий, как зрелище. У меня были в день Супербола больше почти 25 миллиардов, представьте себе, 25 миллиардов долларов американцы потратили в этот Супербол-уикенд. Не один день, а два дня, фактически. Угу. Там много всего происходит в это время, и только в конце идет этот 4-5-часовой матч, условно говоря, с этим сумасшедшим халф-тайм-шоу, с мировыми звездами, с этими роликами, 30 секунд которого стоит прокрута 10 миллионов долларов, а сколько стоит его снять, там все звезды Голливуда занимаются. Так вот, они тратят 25 миллиардов долларов на крылышки куриные, которые съедаются в США в этот день. У меня вопрос. Сколько, ну и 130 миллионов зрителей у экранов в прямом эфире, как вы правильно сказали. Сколько смотрит топовый, я вот закончил предыдущие полчаса, на сколько стоят топовые матчи российского футбольного чемпионата, если футбол спорт номер один в стране?
Ну, средний охват телевизионный матч РПЛ, вот такого, стандартный матч РПЛ в сезоне, который показывают на Матч ТВ. Ну, это примерно там 2,8 миллиона человек, я бы сказал так, средний. Суперкубок, например, смотрел, суперфинал Кубка России, по-моему, смотрело порядка 4 миллионов. Но так или иначе, это примерно, давайте скажем, что это примерно там 2% населения, ну, плюс-минус там.
Ну да, понятно.
А если мы берем этот Супербол, опять же, пресловутый, и говорим, что это 127 миллионов, то это 37%, ну, населения.
37% взрослого населения.
Да, то есть вот и разница. И эта разница, в общем, дальше влияет на все. Смотрение спорта, вот эти традиции, которые в Америке есть, когда люди со с колледжа и дальше студенческий спорт.
Со школ.
Все в семьей ходят, да, и смотрят спорт. Это вот такая традиция принадлежности, когда ты как бы вот вырастаешь в этой постоянные, значит, привычки ходить на спортивные мероприятия, смотреть, платить за билеты и платить за трансляции,
мерч.
За мерч и за подписки на вот эти трансляции. И, кстати, вот еще немаловажный факт, который тоже определяет вообще весь этот бизнес. Это покупательская способность населения.
Все на упирается деле. Именно в это, все точно.
Да, да, она выше просто в два раза там тоже, не в два, а в три. Вот, поэтому, конечно, люди просто, у нас в стране просто, вот сколько раз пытались вводить эти платные подписки, много народу их смотрит? Да нет, не очень, потому что люди просто не хотят платить за контент.
Но вы сказали, что вы привели пример в топовый матч, суперматч, там, события, там, финал, суперкубок, суперфинал Кубка России или там статусные матчи чемпионата страны по футболу. Кстати, вопрос, действительно ли футбол с точки зрения зрительского интереса спорт номер один в России? Вот я тут не владею статистикой, но 2 миллиона...
Да.
Вы сказали, сейчас 2 миллиона человек, это на бесплатном телеканале.
Да,
на бесплатном.
Да, федеральном.
То есть это на самом деле не очень... У нас доходит до смешного. У нас, если брать фигурное катание, это один из самых тоже популярных видов спорта, наверное, в стране. Но у нас шоу, ледовые шоу, на них приходят и смотрят по телевизору. Это не соревнование, это шоу именно. Значительно там порядково больше людей, чем придут на чемпионат России по фигурному катанию или посмотрят его по телевизору. То есть непосредственно само соревнование, откуда эти звезды выходят.
Да нет, как человек, который вот долгие годы занимался спортом именно в России, вот даже вот вернемся к вашему предыдущему вопросу, вот как выбирается амбассадор, да, бренд-амбассадор спортивный. Если мы зададимся целью для нас выбрать, для нашей компании, выбрать спортсмена, российского спортсмена, амбассадора, и первым делом мы просто проведем некий социологический опрос.
Кто его знает?
Кто вообще каких, кто каких знает? Вот это больше всего всех нас удивит. Потому что мы такие опросы проводили. И, ну вот, большинство населения знают, я не знаю, Овечкин...
В Америке играет не у нас.
Да, на минутку. И Дзюба, который, в принципе, уже играет там... Еще играет, но играет уже не в топовом клубе.
В Акроне.
И уже там на скате.
Да, и Дзюба, кстати говоря, вышел за рамки чисто футбольных болельщиков. Знание... Ну, он отлично сыграл на чемпионате мира, там как бы его узнала там женщина, например, Шрек. Но второй он, конечно, засветился за счет своего видео знаменитого, а не потому, что он хороший футболист.
Да, но, кстати, остался со своими контрактами, кстати, вот к нашей теме.
И более того, многие это и используют, многие бренды...
Приумножил.
А расскажите, как бы вот про интересные кейсы, история с Дзюбой, его вот этим видосом, который был слит там какой-то барышней в интернет, стала потом многократно обыгрываться в рекламных роликах с его участием.
Да, это вот такое было. Я считаю, что на самом деле, ну, вот мне кажется, чисто ситуативно и с точки зрения там вот антикризисного регулирования таких вещей, когда спортсмен, который является твоим амбассадором, попадает в такую ситуацию, ну, тут самый искренний выход из нее будет самым правильным. Самая ирония там какая-то и максимальная открытость и нежелание убегать, прятаться, скрывать и вот что-то вот такое.
Ну, во-первых, не он сам опубликал это видео, это слит, это частная история. Да. Во-вторых, он не сделал ничего из того, что не делают другие люди. Он такой же, как и все.
Да, такой же, как и все. Вот, как бы, может быть, ну, я не знаю, как это комментировать, в общем, но...
Да,
такие ситуации случаются, как бы, и случаются не только со спортсменами, в общем,
с разными людьми.
Да, с разными людьми, с политиками, в общем, да.
Дим, расскажите еще про интересные какие-то кейсы из последнего, что вы отмечали в мировой маркетинговой практике спортивной, как используют суперзвезд спорта.
Мне кажется, что вот знаковым событием прошлого года, ну там последних лет, если говорить про спорт, как про медиа, как про шоу и про бизнес, ну, наверное, я бы обозначил сделку вот этого Луи Виттона Моэт Хеннесси.
Да, LVMH, да, мы знаем.
Да. Которая вошла в сделку с Формулой-1 на 10 лет, и там порядка 1 миллиарда долларов сумма. Это одна из крупнейших сделок за последнее время в спортивном спонсорстве. И почему они туда заходят?
Да, лакшери-бренды, лакшери-спорт, лакшери-спорт.
Да,
Формула-1 нет, это дорогое.
Они говорят о чем? Они говорят, во-первых, о том, что никакая другая реклама не дает им вот этих вот эмоциональных культурных ценностей, которые не делятся своей аудиторией и тем более получают большую молодежную аудиторию дополнительно к своей вот уже наработанной. Они говорят о том, что вот то, что они видят, то, что они вложили порядка 150 миллионов долларов, кстати, отдельно в церемонию открытия в Париже, которая тоже была спорной в каких-то вещах, ага. Но вот этот бренд там заработал то, что он хотел заработать, как бы. И вот сейчас они идут в Формулу-1, и они говорят, что да, мы лакшери-бренд, но только, вроде бы, спорт как бы от нас далеко, но мы понимаем, что вот самые яркие эмоции, живые эмоции, это только там. Мы не можем этого получить ни в одном другом источнике и канале рекламы.
Да, мне интересует еще связь с персоналями, ну, как с бренд-амбассадорами. Ну, наверное, самый известный спортсмен в этом смысле в мире – это Криштиану Роналду, который выстроил целую империю и заработал основные деньги не от своих контрактов футбольных, которые огромные, безусловно, большие. Футболь, кстати говоря, его контракты большие, но меньше, чем контракты суперзвезд NBA баскетбольных. Они больше всех в мире, по-моему, зарабатывают.
Знаете, вот меня, например, удивило, кто, как вы думаете, на текущей Олимпиаде самый высокооплачиваемый спортсмен?
Я думаю, что кто-нибудь из, возможно, из сноубординга или лыж.
Вот очень близко, да. Ну, это фристайлистка Эйлин Гу.
Девушка, она модель
американка, гражданка США, а потом стала китаянкой.
Да, красавица.
Вот она за год зарабатывает порядка 23 миллионов долларов, причем на, собственно, на спортивных результатах она зарабатывает примерно 100 тысяч. Все остальное – это рекламные контракты, и там просто от Victoria's Secret до Tiffany и Cadillac, и визы, и чего угодно. То есть девушка просто огромные деньги зарабатывает исключительно на рекламных контрактах.
Да, но основой ее успеха является не то, что она красивая модель, красивых моделей много, а в том, что она олимпийская чемпионка, и
100%,
и контендер,
да,
была, я вот не знаю, по-моему, вчера каталась там второй свой,
да,
вид.
Да, она там и самая молодая олимпийская чемпионка. Конечно, ее спортивные достижения – это фундамент вообще всего, что она построила, как своя микроспортивная империя. Но, условно, просто меня удивило то, что фристайлистка зарабатывает больше, чем звезды НХЛ, которые приехали, кстати, один из редких разов.
Да.
Когда на текущей Олимпиаде приехали все звезды НХЛ. НХЛ наконец-то договорился.
Взяла паузу. Они взяли паузу, да.
Да, и дали паузу игрокам, и приехали все звезды. Так вот там, ну, ближайшие к этой китаянке, по-моему, это... Если я не ошибаюсь, это Мэтьюс, американец из Торонто, хоккеист,
Стивен,
который там
Мэтьюс,
порядка двадцатки тоже в год зарабатывает. Но тот человек зарабатывает в основном на своем спортивном контракте, там другие суммы вознаграждения в команде. Вот.
Да, очень интересно. Я думаю, что одним из самых интересных и как бы иконических примеров использования спортсменов их личного бренда для... Вообще создание компании, по большому счету, это те же самые Nike и Майкл Джордан. Они, да, были одними из первых, кто купил только восходящую звезду Майкла Джордана в середине 80-х годов. Nike тогда была маленькой компанией, которая была, сильно уступала главному конкуренту Adidas на рынке спорт, кроссовок и всего остального, кед для баскетбола в том числе. И вот они были молодой компанией, снова из идеологии, там совсем, и они подписали молодого Майкла Джордана, он еще не был многократным чемпионом NBA, и он отказался от разового платежа, по-моему, в 5 миллионов долларов, огромные деньги для конца 80-х годов, и он сказал: нет, дайте мне маленькую сумму и процент с продаж Air Jordan своего бренда. И вот прошло сколько лет? Прошло больше почти там 35 лет, как эти кроссовки продолжают выпускать, перевыпускать, и он постоянно получает от них процент, и он заработал основную часть своего миллиардного состояния именно от этого правильного единственного бизнес-решения. А Nike стал тем самым, той самой суперкомпанией, которую мы с вами знаем, благодаря вам,
да,
Майкл Джордан.
Кто не смотрел, обязательно посмотрите фильм «Air», такой есть, который как раз про эту историю подробно рассказывает.
А, я не видел.
Про принципиальность Джордана и его мамы,
да,
в результате чего получилась крупнейшая сделка в мире, спортивная, да, и это правда удивительная история и замечательная. Кстати, между прочим, конкурент Nike Under Armour возник тоже по воле одного из спортсменов. Это просто был такой американский футболист Кевин Планк, который, играя, заметил, что вот спортивная одежда не устраивает его, он неправильно в ней потеет, она ему неудобна, она ему жмет. И он придумал собственные футболки изначально нижнего белья, ага, и раздавал бесплатно американским футболистам, своим друганам, которые еще играли в лиге. Просто вот так вот бесплатно шил и раздавал. И потом в какой-то момент они поняли, что да, это прикольно, да, это круто, удобно. И после этого пошло-поехало, сложно. С Nike они так и не сравнялись, но тем не менее свою нишу Under Armour занял.
100%. Про Джордана, Be Like Mike была у него компания, связанная с ним. Значит, и эта компания, это была рекламная компания бренда Gatorade. Ну, кто занимается спортом любым, хоть в зале, вон, в фитнес-клубе, они знают, что это такое, всякого питья, да, спортивного. Буквально за год выручка выросла с 680 миллионов долларов до миллиарда и закрепила, именно она закрепила за Gatorade статус напитка номер один для спорта, что очень важно. Даже не деньги, а именно ощущения от бренда.
Да, абсолютно. То есть, ну, вопрос яркости подачи, конечно, важен. Вопрос харизмы спортсмена абсолютно важен. То есть, можно взять очень успешного спортсмена, и, ну, он не будет харизматичным. То есть, условно, помните, как, если мы упомянули Майкла Джордана, в его команде...
Скотти Пиппен.
Да,
Скотти Пиппен. Номер два, да.
Или Родман, который носил оранжевые волосы. Эти люди, ну, они делали шоу-бизнес. То есть они действительно зарабатывали на контрактах не только благодаря своим спортивным достижениям, но и своему харизматичному поведению вне корта.
Да, да, все так и есть. Ну что ж, Дмитрий Маневич, сооснователь и партнер международного агентства Pitch Sports у нас сегодня в гостях в рамках часа Набутов здесь Forbes. Говорим о рекордах спортивного маркетинга и как используют топовых спортсменов для зарабатывания крупные бренды. Ну, в контексте проходящих сейчас, конечно, в Италии Олимпийских игр. Продолжим через несколько минут.
Набутов здесь. Forbes.
Дим, ну что, у нас остается там 4,5 минуты. Коротко вы хотели сказать нам еще о каких-то новых технологиях в спортивном маркетинге. Интересно, здесь все время меняется.
Да, на самом деле, ну, как и везде, как в любом бизнесе, сейчас решают технологии, которые стремительно развиваются, и это дает влияние, конечно, и на спортивное спонсорство. Если раньше компании, приходящие к большим спортивным активам, получали только, там, не знаю, размещение на бортах, брендинг какого-то спортивного объекта и возможность ассоциироваться с символикой того или иного мероприятия, например, там, если мы говорим об Олимпийских играх, получали кольца, которые они могли в своих рекламных активациях использовать, то сейчас, конечно, компании просят гораздо больше, они хотят видеть прямо ROI, то есть возврат на их инвестиции, и считать эти ROI. Есть модели, которые предиктивно, там, эконометрически считают возможности того или иного бренда в ассоциации с тем или иным спортивным активом. То есть рассматриваются, сейчас математически считаются абсолютно быстро, считаются конверсия, все, да, трансляции, видимость бренда, количество аудитории, рейтинги доли. Это рассчитывается, потом рассчитывается фан-база, рассчитывается CRM-база, то есть база, с которой работает тот или иной спортивный актив, подписчиков во всех соцсетях, возможность рассылки, там, пуш-уведомлений, там, еще чего-то. То есть вот эти вот тех так называемые инструменты в диджитал-активациях считаются за минуту, и выдается общая картина, сколько бренд реально сможет по своей воронке продаж получить новой аудитории и монетизации, то есть сколько тех товаров и услуг, которых он дополнительно продаст в ассоциации с этим спортивным активом, может быть. И это, конечно, сильно напрягает спорт. Спорт должен тоже развиваться, развивает свои технологии, развивает свои фан-базы, развивает каналы общения с ними, подключает стримеров, чтобы стримить свои события не только в телевизионном эфире, но и в соцсетях, набирая другую аудиторию, другого формата, получая другой уровень взаимодействия с ними, потому что там есть реакции, комментарии, там все это гораздо живее происходит, чем смотрение телевизионным. Большие спортивные активы подключают, например, виртуальные борты, да, на своих спортивных, ага, площадках. Когда мы смотрим футбол, мы видим на бортах, да, рекламу условно Пепси.
А ее же нет в жизни. Ее нет,
да,
в жизни.
Да, да. А мы ее видим, потому что мы в России. А если мы переедем сейчас, не знаю, в Казахстан,
там будет
мы видим
Coca-Cola.
Другой борт. Да. И вы знаете, удивительно, что когда мы там, я в своей практике когда-то заключал контракт с НХЛ, буквально 5 лет назад у НХЛ еще не было этой технологии. Там мы их спросили, почему, они такие, ой, точно, надо запускать. И буквально там 3 года назад у крутейшей лиги мира появились эти борты. Но надо отдать должное, у них это сложнее, потому что там борта закругленные, ага, эти технологии гораздо сложнее работать, там блики от льда, там регулярные столкновения, там крошки от коньков, от льда. Это все влияет. Первый год эта система сбоила, сейчас они ее тоже наладили и запустили.
То есть вы представляете, и, в общем, каждый видит разное в разной стране, а зрители, да, на трибунах видят вообще другую компанию, нанесенную на борта локального спонсора этой арены или этого клуба, например.
Да, интересно. А если вы будете смотреть повторы крутых моментов, хайлайты, так, да, называемые, голы в футболе и в хоккее, там подставятся еще другие, потому что они оплатили отдельно хайлайты. Да, на самом деле дурят нас очень хорошо и грамотно, и умно, и будем смотреть, потому что технологии развиваются очень стремительно. Я думаю, что через 10 лет там будет вообще космос.
Последняя история, вот все-таки вернувшись к Олимпиаду. Насколько я понимаю, интерес к Олимпийским играм, в первую очередь летним, кстати, а не зимним, он падает. Интерес спонсорский тоже. Очень мало героев. Вот в зимней Олимпиаде есть герои, суперзвезды. А в летней Олимпиаде после ухода Усейна Болта, например, ну вот этот прыгун, замечательный прыгун с шестом, например,
да, был швед, который регулярно шведский зарабатывает призовые за увеличение рекорда.
Ну, они на сантиметр меняют там каждый. С бубки это еще повелось. Да. Но, тем не менее, есть кризис олимпийского движения и олимпийского бизнеса или нет?
кризис олимпийского бизнеса некий намечается. Их основной, самый большой источник дохода – это, конечно, продажа телеправ. И тут американское глобальное телесмотрение их спасает. У них заключены сделки до 36 года уже на продажу телевизионных прав. На период, например, 25-28 года МОК заключил контракт на продажу телевизионных прав на 7,5 миллиардов долларов. Это только на 3 года. А так у них уже сделки там до 36-го идут. Но вторая по величине доходов статья – это спонсорство. И это топ-программа да. МОК. И она как раз теряет. Она теряет свои позиции. В 24-м году ушли 5 партнеров. 5. Причем некоторые из них недавно пришли. Toyota, Panasonic, Bridgestone, Intel и Atos. И пришел только один китайский TLC. Поэтому там у программы «Кризис» собрана специальная комиссия, которая как раз занимается развитием технологий, чтобы быть более привлекательными.
Спасибо большое, Дим. Мы вернемся как-нибудь к этой интереснейшей теме спортивного бизнеса. У нас в эфире в рамках «Набутов здесь Форбс» Дмитрий Маневич, сооснователь и партнер международного агентства «Pitch Sports». Раньше работал в Олимпийском комитете России, оргкомитете «Сочи-2014». Дима, пока. До встречи.